говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. Откроет этот час нашего вещания чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в среду, седмицы 17-й по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Житие священномученика епископа Вениамина Воскресенского продолжает первый час нашего вещания. Память владыки Святая Православная Церковь совершала сегодня. Небольшой политический комментарий к событиям в современном Косово продолжит первый час сегодняшнего вещания. У нашего микрофона будет Елена Юрьевна Гуськова, доктор исторических наук, историк, специалист по истории югославянских народов, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской Академии Наук. И завершит этот час нашего вещания традиционно программа «Час писателя» с Еленой Чудиновой.
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» – это эфирное братство. Братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа». Ну что мы будем слушать? Авторадио, Радио Рокс. Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве. И терминалы в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 12 зачало, 4 глава, стихи с 1 по 15. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. Искушение Христа начинается сразу же после Его крещения. И как в крещении нам открывается природа и личность Сына Божия. Но не просто ради радости созерцания этой тайны, а ради того, чтобы мы, в свою очередь, обрели мужество в сражении жизни против смерти, истины против лжи, реальности против мечты. За спиной Господа пустыня с памятью сорокадневного исхода народа Божия. Христос, истинный и верный слуга Господень, должен пройти по своему человечеству через испытания, без ропота, без колебаний, без падений, в отличие от ветхозаветного народа Божия. Отныне новый народ Божий может в совершенном доверии Богу следовать за тем, кто исполнен Духа Святаго, кто имеет подлинную силу Божию, не ту ложную, которую предлагал сатана, но силу всецелого послушания замыслу Божию, даже если это путь страданий и превосходит человеческое разумение. Можно заметить, что последовательность искушений в Евангелии от Луки несколько отличается от Евангелия от Матфея. Они завершаются Иерусалимом, тем Иерусалимом, который в центре всего Евангелия от Луки, ибо это место великого последнего противостояния Господа дьяволу, кажущегося поражения Мессии и реальной его победы над злом и смертью. Высшее искушение Христа — избежать такого стечения обстоятельств, в которые вводит его замысел божественной любви среди зла мира, и найти иные пути, иные возможности победы. Иерусалим будет местом высшего сражения, но также конечной и решительной победы Христа над злом, верности Отцу Небесному, который пребудет с Ним до конца. Смерти Христа на кресте будет сопутствовать восклицание сотника, прославляющего Бога. Воистину, человек этот был праведник, и весь народ, видя происходящее, сознавал свой грех, бия себя в грудь. С самого начала служения Христа дьявол вынужден отступить от него, но до времени. И на горе Елеонской, перед лицом Отца Небесного, надо будет молиться, чтобы не впасть в искушение, да совершится воля Отче, а не человеческая воля, теснимая страхом. Эту молитву Господь заповедал нам, и не введи нас в искушение. Речь идет в ней, как свидетельствуют святые отцы, о великом искушении отступничества, предпочтения Богу дьявола. Мы молим Бога в момент искушения, чтобы Он сохранил нас от неисцельного падения, а не о том, чтобы Он сам не искушал нас. Это было бы хулою. Один из древних переводов звучит так: «Не дай нам уступить искушению». И апостол Иаков пишет: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Евангелие искушений предлагается нам для того, чтобы мы поняли, что поистине Иисус есть Христос, Сын Божий, что в силе Духа Святого Он имеет власть побеждать всякое искушение и принимать все последствия своего послушания замыслу Отчему и Его любви к нам. Дьявол бросает Господу вызов: «Если ты Сын Божий, в этом есть ли все испытание веры? Подлинно ли Он Спаситель? Подлинно ли у Него есть сила, которая позволит Ему повернуть наш мир к любви, к верности и истине, к вечному блаженству, к победе над смертью?» Петр был испытан во время бури на озере. «Если это Ты, Господи, — сказал он, — но усомнился и тотчас погрузился в воды смерти». Любовь к Богу, доверие и верность Ему запрещают всякое «если». Слово Божие уверяет нас, что мы можем без боязни идти ко Господу по морю, какие бы ни вздымались волны и какой бы силы ни был ветер. Нам дано обетование, что если мы приемлем дар стать в нем и им сынами Божьими, мы тоже можем пройти через зло и смерть до славы воскресения. На нашем пути мы встретимся с искушением превратить камни в хлеб, то есть обожествить материальные блага, деньги, собственность, иначе говоря, увидеть в них предмет наших устремлений, место нашего счастья. Мы встретимся с искушением восходить все выше и выше на вершину нашего «я», принимая себя за Бога, поклоняясь себе и подчиняя все нашему желанию. Во втором искушении дьявол показал Господу все царства Вселенной во мгновение времени и сказал: «Если ты поклонишься мне, то все будет твое». Это искушение компромисса со злом. Отступи немного от требования, о которых говорит твое Евангелие, и все последуют за тобой. Но в войне со злом не может быть компромисса. И в третьем искушении мы встретимся с искушением создать такого Бога, который бы был у нас в услужении, магического Бога, который обещает нам спасение самыми малыми нашими усилиями, ограниченными исполнением некоторых церковных установлений, заменяющими требования трудного и опасного служения Церкви. Дух Святой говорит с нами в этом Евангелии, напоминает нам слово истинного Сына Божия, сказанное апостолом: «В мире скорбны будете, но мужайтесь, я победил мир». Тайна искушения неисследима. Человеческая жизнь исполнена искушений. Она воинская служба, как говорит книга Иова, и в ней трудности, страдания, искушения, которые могут достигать предельных глубин, иногда как будто превосходить наши силы. Но Христос уже победил, и мы не должны ничего бояться. Тайна христианина в том, что все уже совершилось, и все еще предстоит совершить. И Христос, истинный Сын Божий и истинный человек, пребывает с нами на всех наших путях, заповедуя нам: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи, и не искушай Господа Бога твоего».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Святых.
Пятого октября Святая Церковь совершает память священномученика Вениамина Воскресенского. Владыка Вениамин, в миру Василий Константинович Воскресенский, родился 15 января 1871 года в Ярославской губернии в многодетной семье сельского священника. Начальное образование получил в школе, которую основал его отец и которая располагалась в их доме. Василий с детства пел на клиросе. В годы учебы в семинарии являлся регентом хора. Окончил духовное училище, затем Ярославскую духовную семинарию. В 1896 году Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Затем священник много лет работал в духовных семинариях в Грузии, Вятке, Вологде, Ярославле. Также будущий священномученик руководил семинарским хором и участвовал в развернувшейся в церковной прессе полемике о богослужебном пении. Должен ли церковный хор состоять из профессиональных певцов, или нужно стремиться к общенародному пению? Быть ли церковным напевом унифицированными, или сохранить местные различия? Воскресенский отстаивал ценность местных традиций. Наиболее важным в церковном пении считал религиозную сторону. После закрытия Ярославской семинарии в 1918 году батюшка перешел на работу в общеобразовательную школу. В 1919 собрание духовенства и мирян Ярославской епархии избрало его членом епархиального совета. 2 года спустя съезд духовенства и мирян Тутаевского уезда избрал Воскресенского кандидатом на замещение Тутаевского викариатства. В том же году он принял монашеский постриг, и 9 октября 1921 года был хиротонисен во епископа Тутаевского, викария Ярославской епархии, стал одним из ближайших помощников митрополита Агафангела. Верующими почитался как ревностный архиерей, великий молитвенник, старец, прозорливец, и имел много духовных чад. В 1922 году в Ярославле было организовано обновленческое епархиальное управление, развернувшее активную деятельность. В июне ОГПУ арестовало митрополита Агафангела, надеясь, что вся церковная власть в епархии перейдет к обновленцам. Однако духовенство осудило раскольников и в многочисленных письмах и прошениях заявляло о подчинении Тутаевскому епископу. Тем же летом 1922 года был арестован и епископ Вениамин. За хранение штампов и бланков, видимо, тех духовных заведений, сотрудником которых он был до революции. 15 октября в Ярославле состоялось собрание духовенства и мирян, в котором приняло участие более 3000 человек. Собрание заявило о своей верности православию, об отвержении обновленческого высшего церковного управления и постановило признать правящим епископом Преосвященного Вениамина. Несмотря на то, что епископ находился в тюрьме, власти попытались обвинить его в организации собрания, но доказать этого не смогли. Вениамин был осужден с формулировкой «за использование религиозных предрассудков масс с целью свержения рабоче-крестьянской власти» и приговорен к 7 годам лишения свободы. По амнистии срок был сокращен до 5 лет. В 1926 году епископа освободили. Архиерей возобновил служение, часто посещал сельские приходы своего викариатства, везде произносил проповеди. Для усиления проповеднической деятельности, в которой теперь из-за отсутствия школ сосредоточилось все христианское просвещение, он брал с собой наиболее одаренных священников. Во время одной из поездок вечером 12 июня 1927 года владыка Вениамин был арестован в городе Пошехонье, заключен в Ярославскую тюрьму. Его обвинили в монархической агитации. Она заключалась в том, что диакон за архиерейским богослужением возглашал: «Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело». В ответ на требования следователя епископ рассказал о своих поездках по уезду и изложил содержание своих проповедей. «Я говорил, что полнота научного просвещения ведет к вере, а к неверию ведет недостаток такового. Указал как на печальное явление, что часть публики предпочла базар церковной молитве, и обратился к молящимся с призывом хранить праздники, а для труда употреблять 6 дней, данных Богом. Обращался с призывом хранить церковные уставы, в частности, о постах говорил, о религиозном воспитании детей как основе нравственности. Призывал все браки совершать с церковным благословением. Обличал разводы. Я борюсь с неверием. Среди неверующих есть люди и власти. Моя борьба касается их не как представителей власти, а как честных людей. Поэтому я никогда не считал, что борюсь против советской власти, как власти. 23 сентября 1927 года епископ Вениамин был признан виновным в антисоветской агитации и был приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан. В ссылке епископ поддерживал активную переписку со своей паствой, окормлял духовных чад, вникал в возникавшие административные проблемы. В 1931 году епископ был вторично арестован в ссылке. Привлечен по делу Ярославского филиала так называемой истинно православной церкви. Следствие продолжалось около года. Епископ, которому к тому времени уже перевалило за 60 лет, тяжело заболел, правая сторона его тела была парализована, и был помещен в тюремную больницу. 10 сентября 1931 года тройка при полномочном представительстве ОГПУ в Казахстане приговорила священномученика к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 5 октября 1932 года епископ Вениамин скончался в тюремной больнице в окрестностях туркменского города Красноводска. Вы слушали житие священномученика Вениамина Воскресенского.
Жития святых.
Наши слушатели, попытка международных организаций остановить преследование христиан в Косове обернулась полной неудачей. Это оценка американских экспертов по вопросам религии и политики, которые на днях провели специальную встречу в Вашингтоне. Стычки между этническими албанцами и сербами в крае привели к тому, что в настоящее время разрушено более 150 церквей, в то время как параллельно с этим идет процесс возведения более 200 мечетей, которые финансируют ваххабиты. В настоящее время в регионе распространяются радикальные течения ислама. Как отмечают специалисты, то, что происходит сегодня в Косове, это то, что ждет Европу завтра. В настоящее время 88% населения Косово, которое с XII века считалось сокровищницей православного наследия составляют албанцы, в большинстве своем исповедующие ислам. Сегодня мы попросили прокомментировать события в Косове нашего эксперта Елену Юрьевну Гуськову, доктора исторических наук, специалиста по истории югославянских народов, руководителя Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук.
В 2008-м Косово провозгласило независимость. Они бы никогда сами этого не сделали, если бы их не поддерживала Америка. Американцы пообещали, что все пройдет гладко и быстро. Однако этого не произошло. Какие-то страны с воодушевлением, поддерживая Америку, признали независимость Косово, но очень многие страны задумались, зачем нужно признавать страну, чтобы это стало прецедентом, и тогда точно такие же процессы могут пойти и в других странах. Во всяком случае, и в Генеральной Ассамблее, и в Совете Безопасности этому процессу не дали ход. И до сих пор, с 2008 года, Косово не является признанным ООН новым государством. Это самопровозглашенное и непризнанное государство Косово. И вот обещание Америки не исполнилось. Быстро стать самостоятельным государством Косово не удалось. Что же происходит? Проходит 2008, 2009, 2010 и уже 2011 год, но процесс как бы завис, потому что какое бы правительство ни приходило к власти в Сербии, Косово является камнем преткновения. Они прекрасно знают, что можно идти на любые уступки, но признавать Белграду независимость Косово невозможно. Это прежде всего потеря своего политического статуса. Для любой партии, для любого политического движения, для любого руководителя страны, для президента, премьер-министра и так далее. В этой ситуации Соединенные Штаты Америки вместе, естественно, с теми, кто их поддерживает, и вместе с руководством Косово, пытались применить различную методику, чтобы такую ситуацию преодолеть. Было огромное давление оказано на те страны, которые не признавали Косово. И часть стран под огромным нажимом Соединенных Штатов Америки это сделали. Некоторые страны. Кроме того, было оказано большое давление на Россию, чтобы та не поддерживала Белград в непризнании Косово. Но и это не получилось. Были дебаты в Совете Безопасности, но Россия и Китай занимают очень твердую позицию и не идут ни на какие уступки. Торговать с Россией в Совете Безопасности тоже не удалось. И единственное, на что сегодня рассчитывают Соединенные Штаты Америки и те, кто их поддерживает, это надавить на Белград. Была применена и с Белградом различная совершенно методика. То есть была попытка договориться с целым рядом партий, которые сегодня уже заявляют о том, что, в общем-то, Косово проиграно, и вполне можно было бы признать независимость Косово. Была подготовлена альтернативная смена нынешнему руководству, которое не признает Косово, которое должно было подтолкнуть их на вот этот такой непопулярный шаг. Но и этого пока не произошло. Было, мне кажется, несколько комбинаций, которые должны были бы нынешнему руководству страны облегчить задачу. В частности, помним о декларациях в Генеральной Ассамблее ООН в этом году. Но и после всех манипуляций все-таки последним предложением Белграда было: «Мы Косово никогда не признаем». И вот все это я говорила для того, чтобы показать предысторию того, что случилось на границе между Косовом и Сербией. Единственный путь, который остался, чтобы ускорить этот процесс албанцев, это прежде всего вооруженным путем решить эту проблему. Значит, что это означает? На севере Косово и Метохии живут сербы, которые не признали независимость Косово и Метохии. Они эту территорию охраняют, держат с центром в Косовской Митровице. У них открытая граница с Сербией. Они не признают органы власти Албании. Так вот, для того, чтобы начать процесс воссоединения так называемых албанских земель на территории Косово, нужно было прежде всего занять границу между Косовом и Сербией, а затем потихонечку и сменить власть в этой сербской части, что и попытались сделать албанцы. Сначала они заняли два контрольно-пропускных пункта между Косовом и Сербией на границе. Но затем сербы все-таки поднялись и выгнали албанцев с границы. Ну, тогда им на подмогу пришли натовцы. И вот сейчас мы наблюдаем противостояние безоружного сербского населения и натовских военных, которые заняли контрольно-пропускные пункты. Но сербы не сдаются. Как только натовцам удается разрушить созданные баррикады, они ночью возникают вновь. В этой ситуации, конечно, была бы очень важна решительная позиция Белграда, но такой решительной позиции мы не наблюдаем. Белград сказал, что он будет продолжать действовать только дипломатическими средствами. Между прочим, сербам в Косове, конечно, нужна другая поддержка. Им нужны решительные действия по оказанию им конкретной помощи, может быть, даже оружием. Конечно, в такой ситуации прогнозировать будущее, в общем-то, нетрудно, потому что НАТО вооруженные до зубов, солдаты НАТО, они во всем поддерживают албанцев, и начнется процесс не просто занятия территории, но и вытеснения оттуда сербов. А это значит, будут продолжаться убийства, это значит, будут продолжаться поджоги, разрушение храмов и церквей для того, чтобы всю территорию Косово, включая северную часть с большинством сербского населения, вскоре назвать албанской.
У нашего микрофона была Елена Юрьевна Гуськова, доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук. Напомню, мы говорили о современном политическом и религиозном положении в крае Косово. Дорогие наши слушатели, вы можете оказать помощь радиостанции «Радонеж», осуществив пожертвование с лицевого счета мобильного телефона «Билайн», «Мегафон», «МТС» с помощью приложения «Экспресс-оплата» с мобильного от «Киви-кошелька». Вы также можете сделать пожертвование в любом из 72 тысяч платежных терминалов «Киви» по всей территории России. «Киви» – это простой способ оплаты услуг, позволяющий вносить денежные средства в любое удобное время, где бы вы ни находились. Пожертвование можно сделать также дома на сайте Kiwi, www.kiwi.ru, а также при помощи мобильного телефона. Денежные средства зачисляются на лицевой счет абонента в режиме онлайн. При возникновении вопросов по работе Kiwi вы можете связаться по телефону бесплатной единой справочной службы платежного сервиса Kiwi 8 800 333 0059. Подробное описание этого сервиса www.kiwi.ru.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Добрый всем вечер! Сегодня я продолжаю одну из наиболее значимых для меня в эфире тем. Сейчас я об этом немного расскажу поподробнее, но сначала представлю своего гостя. Это журналист и историк Армен Гаспарян. Здравствуйте, Армен.
Добрый вечер, Елена.
Итак, Армен, я немного расскажу вам, а заодно напомню своим радиослушателям о том, что я делала в прошлом году по нашей сегодняшней теме, по теме белого движения, потому что я считаю ее одной из наиболее важных, ибо мы еще не научились, в отличие от сербов, гордиться тем, как русские погибали славно. Сознание еще засорено и заражено, и каждый факт, которым мы делимся с вами друг с другом, чрезвычайно важен в этой борьбе за, по сути, будущее нашего народа. Поэтому не случайно, что я уделяла такое внимание теме белого движения в прошлом году. И вот позволю себе немного напомнить. В прошлом году меня посещал наш замечательный историк Сергей Волков, который рассказывал о своих новейших находках из эпохи так называемого романтического террора в Санкт-Петербурге, об опубликованных в издательстве «Айрис Пресс» материалах на эту тему. Кроме того, меня навестил также Владимир Чечерюкин Мейнгард, с которым мы ездили на северо-запад, на конференцию, посвященную северо-западной армии, моей особенно любимой армии. Так вот, жизнь сложилась, что я необычайно люблю с юности, с детства практически северо-западную армию. Кроме того, у меня была писатель Елена Семенова, интересный писатель с таким, я бы сказала, недамским складом ума. Скорее писатель-популяризатор, нежели художественный писатель, хотя ее огромный трехтомник, которому она посвятила 10 лет, это художественная эпопея, но я бы сказала, что прежде всего она ценится не образами каких-то вымышленных героев, а образами героев реальных, исторических, и материалом, который Елена превосходно проработала и которым поделилась с нами в своем произведении «Честь никому» называется этот роман эпопея. Немножко, может быть, и мало я уделила времени своей любимой теме, потому что шумела злоба дня, шумела экспансия ислама. Ну, что ж поделать, экспансии не стало меньше, но все-таки не будем забывать о вечном. Итак, Армен, хотелось бы теперь узнать о том, что в данный момент, вот просто сию секунду и сейчас, приоритетно для вас в ваших исследованиях.
На самом деле, приоритеты, они вот какие были много-много лет назад, они таковыми и остались. Я имею в виду Русский общевоинский союз и тайную организацию внутри него. Это знаменитая внутренняя линия. Так получилось, что у нас в стране на сегодня этой темой никто не занимается. Больше того, нет ровным счетом даже никаких предпосылок для того, чтобы серьезно изучить эту историю. И мне кажется, что едва ли они появятся в дальнейшем, потому что у нас так исторически складывается, да, у нас одни мифы поменялись на другие. Вот у нас считалось, значит, белая армия, черный барон снова готовит нам царский трон. Так было много лет, 74. Последние 20 лет у нас все возлюбили барона Врангеля. У нас же, если что-то любят, то это просто до потери уже человеческого облика. Ну, так вот получается. Да? Значит, Врангеля и Деникина
теперь все любят. То есть, по принципу «заставь дурака Богу молиться»?
Абсолютно.
И мы видим разбитые лбы?
Ну, это же так и есть. Потому что, ну, у нас, помните, если раньше говорили, да, вот если бы Сталин не истребил гениев, там, Тухачевского, Гамарника, Корка, то вот они бы 22 июня Гитлеру бы хвост прищемили.
Теперь по мне нас все бы они друг друга.
Да, но теперь у нас другая мифология. Значит, вот, а если бы, значит, Врангель, там, Шатилов, Кусонский, вот они были бы здесь, то вот они бы точно бы Тевтону бы по первое число, поскольку у них-то был уже опыт там Первой мировой войны. Но это, на мой взгляд, это не очень правильный подход, потому что прежде чем вы выносите такие вот космические теории на всеобщее обсуждение, вы хотя бы узнаете, кто были эти люди. Все время вот мы живем по принципу собачьего сердца, да, что разруха-то она где? Она в головах. Вот от этого все беды наши постоянные. И та литература, которая в нашей стране, за немногим исключением, да, оно, слава богу, есть, да, это упомянуто уже Сергей Владимирович Волков, да, замечательный историк из Санкт-Петербурга Кирилл Михайлович Александров, да, это профессор Голдин из Архангельска. Вот, ну, это немногие исключения, которые действительно серьезно относятся к теме и пишут серьезные вещи. Все остальное, ну, это на уровне газеты «Жизнь». Да, это постоянные размышления о том, подсыпал Шатилов в суп Врангелю снотворное, которое ему дали на Лубянке, или это были там какие-то бактерные палочки, которые тоже непонятно кто привез. Но это не история. Сидите, это что угодно, но это не то прошлое, к которому вы все время стремитесь. У меня самая любимая поговорка, я просто когда ее слышу, я млею от восторга. У нас там вот все время там какой-нибудь депутат выходит и говорит, вот, значит, нам надо вернуть ту духовность, которая была во времена, значит, до 17-го года. Я говорю, ребят, ну она же не берется с воздуха. Но просто привыкните к тому, что просто так не получается.
Извините, Армен, что я вас перебиваю, но 17-й год, как и Второй Ватиканский собор, не упал на нас какой-нибудь враждебной планеты Марс.
Нет,
общество перед 17-м годом было больно. И, в общем-то, его заражали. Не знаю, в какой степени это происходило само, не знаю, в какой степени тут было злоумышление, но, тем не менее, оно заражало само себя, и к войне оно подошло, то, что мы, насколько я понимаю, можем наблюдать по раскладу сил в гражданской войне, к войне оно подошло достаточно, к Первой мировой оно подошло достаточно разложенным.
Да нет, это безусловно все так и есть, но вы же сами прекрасно понимаете, что у нас все время мы пытаемся найти сложным очень процессом какие-то легкие ответы. Да? Помните, у нас в Советском Союзе было, мы все время считали экономику по отношению к 13-му году. Да, в проценты высчитывали. И здесь вот ровно та же история, да, все время берется 17-й год. Почему 17-й, да, это, ну, как бы считается последний год Российской империи. Потому что если копать дальше, там, например, 12-й, да, или там первые года 20 века, то выяснится, ага, там, значит, подъем терроризма, там, еще что-то. Но это же очень сложно. Социум просто к этому не готов. У нас кто у нас знает такой Савенков? Никто. Его действительно не знает никто. Уже про Азефа я скромно молчу. У нас вот если поп Гапон еще так на слуху относительно, все остальные где-то в тени. Поэтому, чтобы совсем уже там не погрязнуть в этих дебрях исторических, все говорят, ага, вот давайте вернемся там на 1917 год. Давайте. И что выходит в результате? Ничего. Потому что я в 17-м годе представления примерно такие же, как и о Русском общевоинском союзе. К сожалению, это беда огромная.
Да, я понимаю вас, и, строго говоря, вот мне хотелось бы услышать от вас вашу характеристику идейного расклада по фронтам гражданской войны.
Знаете, это, наверное, самый сложный вопрос, потому что и в эмиграции, и даже еще во время самой гражданской войны, вот этот вот идейный расклад, он постоянно был неким таким камнем преткновения. Да? Можно вспомнить, например, это вообще каноническая история с Корниловским ударным полком, у которого в марше пелось, что мы былого не жалеем, царь нам не кумир. Марш был написан просто до определенных событий, потом эта строчка поменялась, и она стала звучать как «мы былого не жалеем, Русь для нас кумир». Но вот эта вот история о том, ах, царь для нас не кумир, значит, вы тут все республиканцы, вы против исторической России. Вот Николай Евгеньевич Марков II, который тоже был, кстати, на северо-западе, он же написал достаточно большую статью, суть которой сводилась к тому, что даже республиканцы должны понимать, что в истории никогда не было русской республики. А Русь была только монархическая. Поэтому это вечное противопоставление одних другим и попытка найти основную причину, почему все-таки случилось отступление до Галлиполи, если мы говорим про юг, да, почему народ не поддержал. Каких там только версий не было, да, и что и программа не такая, и что политики не такие, и что, ну, в тылу безобразие, понятное дело, и что лучше цвет армии он был выбит там в первые годы. На мой взгляд, основная причина, и я тут согласен, кстати, с журналом «Часовой», знаменитый журнал нашей русской военной миграции, который выходил аж на до 87-го года, и там, по-моему, Василий Витальевич Орехов написал, что мы не победили потому, что мы не были красными. А в гражданской войне побеждает тот, кто прольет больше крови. Кровь больше пролили красные. Ну, это действительно так.
Да, но это, по-моему, хотя я уж не знаю, я хотела было сказать, с этим, наверное, никто не спорит. Потом я подумала, а поспорят.
И с тем, с этим что кровь поспорят, пролили больше, конечно.
поспорят и с этим.
А это вообще все вот опять же, да, мы возвращаемся вот ровно на те же истоки, да, откуда корень зла? Мы не знаем своего прошлого. Мы мало того, что не знаем, мы даже его, собственно говоря, не хотим изучать. Оно для нас где-то вот там вот далеко, но очень хочется к нему прикоснуться. Потому что страна же не может существовать без национальной идеи. А что у нас, простите, национальная идея? Только 9 мая 45 года. Ну и полет человека в космос. Других национальных идей нет. Этого мало. Значит, что может еще быть? Некая такая русская духовность, вот роль русской православной церкви. Она же, понятное дело, на чьей стороне была во время гражданской войны. Очень хочется и это подтянуть. А вот с этим уже не получается. Вот совсем не получается. Потому что, ну нельзя же тогда признать, что победители-то ходили под анафемой патриарха Тихона. Тут сложно уже. Значит, что делается? Значит, о роли церкви мы вообще молчим.
Ну а почему, собственно, вот что мешает признать, если, как вы говорите, перевернулось понятие, и все теперь, то есть не все, но некоторые такой же одури любят белых, как некогда любили красных, то ну почему бы не признать, что победители ходили под анафемой, что нам мешает?
Нет, совершенно справедливо, они действительно любят до одури, но они любят избирательно. И это главное. Ведь если мы начнем говорить про роль церкви, например, в гражданской войне, значит, нам придется вспомнить про Карловацкий собор, про образование Русской Православной Церкви за границей, про связь иерархов церкви, прежде всего митрополита Антония Храповицкого, с тем же Русским Общевоинским Союзом, про то, что потом писали первые иерархи Русской Церкви. А это уже совсем другая история. Знать ее, ну, не очень хочется, потому что вещи-то они писали с точки зрения вот нас, людей, родившихся и выросших во времена Советского Союза, не самые хорошие. Поэтому мы просто это выносим за скобки. Ну да, там церковь была. Ну вот, слава богу, церкви объединились. Все хорошо. Ну, кто старое помянет, тому глаз долой. У нас же вот издается постоянно работа Антония Храповицкого. А вы обратили внимание, что там отсутствует как класс статьи, начиная с 25-го года?
Я читала старые издания.
Ну вот я просто не так давно подержал в руках выпущенная в Москве двухтомник работа Антония Храповицкого. До 25-го года. После этого все. Человек как будто ничего не написал. Понятное дело, почему.
Но все-таки как бы тема вот этого вот осознания, это особая тема. А мне бы сейчас хотелось немножко более конкретно о вашей работе услышать от вас. Это очень ценно для наших слушателей.
Русский общевоинский союз, образованный Петром Николаевичем Врангелем 1 сентября 1924 года, это отдельная, очень большая и существенная глава в истории русской миграции. Если гражданская война, ну хоть в какой-то степени, благодаря работам упомянутых вами сегодня историков, она, в общем, перестает быть сплошной темной книгой для большинства, то история Русского общевоинского союза еще, по большому счету, ждет своего исследователя. В том числе, безусловно, та глава, которая связана с контрразведкой. Я имею в виду внутреннюю линию. Я имею в виду, прежде всего, временной промежуток с 28 по 38 годы. Там многие, наверное, слышали когда-то это название «Внутренняя линия». Оно фигурирует в знаменитой книге Льва Вениаминовича Никулина «Мертвая зыбь». Помните художественный фильм «Операция Трест»? Четырехсерийный режиссера Колосова. Там вот Армен Борисович Гарханян играет Артузова, Игорь Горбачев играет Якушева. Вот.
Знаете, там вот очень плохо вот помню, потому что я так кипела, когда это смотрела, что, по-моему, не досмотрела до конца.
Ну вот история контрразведки внутренней линии, она берется именно непосредственно во время проведения Лубянкой операции «Трест». И что особенно важно, да, внутреннюю линию, как тайную организацию Русского общевоинского союза, пытались закрыть 4 раза. Четыре раза председатели Русского общевоинского союза подписывали приказ о том, что все, работа вредная, организация распускается, агентура распускается, но ничего этого на практике сделано не было. И интересно получилось, что вот 1991 год, да, распадается Советский Союз. Как сегодня мы говорим, страшная геополитическая катастрофа. А приказа о прекращении деятельности внутренней линии как не было, так и нет. То есть я вполне допускаю, что уже там вторая волна, может быть, чинов внутренней линии, она прекрасно себе продолжала работать вплоть там до конца 80-х годов. Я не исключаю такого, потому что получить документы внутренней линии почти невозможно. Почти невозможно. Их просто нету. Нет даже толком списка. Вот, слава богу, несколько месяцев назад, благодаря бескорыстной помощи людей из определенного архива, удалось получить список группы ФОСа на 34-й год. Это основа внутренней линии при третьем отделе Русского общевоинского союза в Болгарии. Там порядка 20 фамилий.
Извините, если мой вопрос вам покажется немного дилетантским. Соотношение внутренней линии и НТС. Как вы оцените?
Изначально, конечно, внутренняя линия, и об этом есть свидетельство самих членов Народно-трудового союза, тот самый вот НТС, да, помогала открытию отделений нацмальчиков, как их тогда называли во Франции. В том числе, кстати, и в Болгарии это происходило, и в королевстве югославов, сербов и хорватов. Потом, конечно, произошел очень сильный разлом между ними. После того, когда была просто двумя, значит, деятелями Народно-трудового союза, фактически украдена совершенно секретная инструкция так называемой идеологии внутренней линии. Она абсолютно неизвестна. Борис Витальевич Прянишников, покойный, привел две страницы этого документа в своей книге. Вот сейчас моя книга «Тайна генерала Скоблина» вот уже сдана в издательство. Я надеюсь, может быть, она выйдет уже до конца этого года. Вот там будет идеология внутренней линии приведена полностью. Потому что нам удалось получить это.
Арман, а какое издательство?
Издательство «Вече».
«Вече». Вот. Ну что же, мы, когда книга выйдет, мы, я думаю, еще побеседуем именно о ней, потому что это очень интересно. Вот. Ну так, возвращаясь к НТС, кстати говоря, вот я даже сама затруднилась сказать, я как-то так привыкла говорить НТС, НТС, как же он у нас народно...
Трудовой союз.
Неужели трудовой? Вот я засомневалась было, неужели трудовой?
Нет, он сначала назывался Национально-трудовой союз нового поколения, НТСНП, а потом уже в 46-м году стал просто НТС.
Ну почему трудовой? Это как-то не по-нашему, это идеология какая-то не та. Не в том смысле, что мы мало трудимся, а в другом.
Не, ну тогда же очень многие организации имели достаточно так специфические названия, да, вот с точки зрения нас, сегодняшних, там, в 21 веке, потому что вот мой самый любимый пример, да, во Франции многие годы существовал Союз русских военных инвалидов. Но тут даже включались не только те, кто потерял там конечность какую-то, да.
Инвалид в старом смысле не означает калеку.
Означает... А у нас-то теперь все судят именно потому, что там вот одни калеки собрались, неимущие, голодные и все.
Да, я понимаю.
Это то же самое вот с НТС на самом деле. Вот после того, когда, вот возвращаясь, да, была украдена вот эта знаменитая идеология внутренней линии, конечно, разразился огромный скандал. И нацмальчики сделали очень многое для того, чтобы запинать, выражаясь совсем вот таким простым языком, да простите меня, да, но я по-другому это не скажу, внутреннюю линию уже после похищения генерала Миллера. Там и книги выходили, и постоянно они собирали собрания в русских клубах и там в обществах галлиполийцев. И, собственно говоря... Классическая эта работа «Незримая паутина» Бориса Витальевича Прянишникова – это вот такой взгляд НТС на РОВС и внутреннюю линию.
Армен, пожалуйста, немножко напомните для наших слушателей, которых, может быть, не все знают обстоятельства относительно Миллера, в двух словах.
22 сентября 1937 года в Париже был похищен председатель Русского общевоинского союза генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер. Операция была проведена иностранным отделом Народного комиссариата внутренних дел. Руководил ими старший майор госбезопасности Сергей Шпигельглаз. В группу входило 4 человека. По официальным данным, я подчеркиваю именно по официальным данным, огромную помощь и поддержку им оказал генерал-майор, начальник Корниловской ударной дивизии Николай Владимирович Скоблин. В дальнейшем Скоблин тоже исчезает куда-то. Во Франции состоялся суд в 1938 году. На скамье подсудимых была только жена Николая Владимировича Скоблина, наша блистательная русская певица Надежда Васильевна Плевицка, которая получила 20 лет каторжных работ. В тюрьме она просто умерла. Вот это и совсем вкратце.
Ну да, мы, к сожалению, не имеем возможности для более широкого рассказа, может быть, хотя имеет смысл когда-нибудь посвятить этому особую передачу. Просто, знаете, Армен, вот у меня такое чувство, немножко такое пораженческое иногда, когда я думаю о том, скольким темам надо посвятить особую передачу, сколько реальных фактов недостаточно широко известны, и когда я вспоминаю, что вот у меня 4 передачи в месяц, больше я просто не могу уделить этому времени при всем желании, мне становится так немножко страшно.
Ну, я перед собой поставил задачу много лет назад. Я думал, что я ограничусь просто Николаем Владимировичем Скобриным как руководителем внутренней линии и непосредственно самой внутренней линии. Вот если я смогу написать, если Господь, что называется, даст мне силы написать полную биографию генерал-майора Скоблина, то я буду считать, что, наверное, я прожил жизнь уже не зря. Я на большее просто не замахнусь. Вот как бы сейчас вот выйдет первая часть, да, книги, вот, «Тайны генерала Скоблина». Это так называемая официальная биография. Да? Есть еще просто огромный пласт. Это неофициальная часть. Неофициальную историю вообще мало кто хочет знать. Потому что всем хочется там... Вот Скоблин – это там советский разведчик. Очень хорошо. Гордость службы внешней разведки. Еще лучше. Значит, не был гитлерофилом? Вообще замечательно. А что там думал, что писал, что делал Николай Владимирович Скоблин, мало кому интересно.
Я понимаю, хотя мы с вами сейчас немножко не совсем поняли друг друга, потому что я говорю о такой тупой, примитивной вещи, как популяризация известнейших фактов, опять же, известнейших вот опять уже
в узком кругу,
известнейших в узком кругу фактах, а вы говорите о, собственно, задаче исторической, то есть о серьезном деле, но... Вероятно, и на то, и на другое не хватает человеческих ресурсов.
Главная проблема здесь, на мой взгляд, состоит в том, что у нас нет востребованности в этом. Вот к огромному сожалению, да, при всем том, что мы постоянно обращаемся к наследию русской миграции, к наследию белого движения, у нас в обществе абсолютно отсутствует потребность узнать что-то об этих людях. Понять, чем они жили, понять их мысли, понять их судьбы. Поэтому в данном случае я считаю, что вот любая программа по этой теме, вы сказали 4 – это мало, а на мой взгляд это много. Это много, потому что в наше бездуховное время каждая программа – это является определенным событием. Это правда. Вот каждая программа, каждая книга, каждая статья, написанная не из-под дубины, как у нас принято, да, а от сердца, от души. Это уже огромный вклад в развитие, может быть, даже следующего поколения. Потому что статью или программу, или книгу, это обязательно кто-то прочитает, это обязательно кто-то послушает, кто-то осмыслит. И кто-то к этому начнет приходить. Так было, так есть и так будет.
Ну что ж, время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. Она получилась чуть более сумбурной, потому что первое знакомство, в данном случае вас с нашей аудиторией, всегда немного сумбурно. И более конкретно, в частности, по вашей книге, я безусловно жду вас в студии, но также надеюсь, что мы еще какую-нибудь тему придумаем, которая была бы всем нам полезна, всем нам, Иванам, родство помнящим. Армен, спасибо большое, что вы пришли, и жду вас еще.
Спасибо большое.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.